Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Мы сегодня будем говорить о созидании церкви, и я хочу вместе с вами посмотреть на ту эпоху в общем плане событий и истории, посмотреть на ту эпоху, которая сегодня будет предметом нашего исследования. Давайте посмотрим на эту схему еще раз. План искупления, который мы представляем здесь или пытаемся показать, он начинается с Бога, вечность прошлого, и Бог, который создал этот план, у Него был план. Мы ясно сталкиваемся с фактом того, что мы существуем, Вселенная существует, и вся Вселенная существует не просто так, а в ней явен определенный смысл. Есть ясная последовательность того, что осуществляется здесь во Вселенной. И когда мы обращаемся в Священное Писание ясно говорит нам о том, что вот все то, что происходит здесь во Вселенной, это не просто хаос. Это план, который имеет того, кто его когда-то генерировал. Библия ясно говорит, что этот кто-то – это Бог, всемогущий владыка Вселенной, который управляет всеми процессами, происходящими на Земле или во Вселенной. И эти все процессы выстраиваются им таким образом, чтобы достичь цели, которую он поставил перед собой. Это главная цель. Показано вот здесь. Посмотри, если в начале, в вечности прошлого, до сотворения Вселенной, здесь только Бог, то после того, когда Вселенная выполнит свою роль, или Бог сделает, достигнет то, для чего Он создал Вселенную, Вселенная придет, вернее, результатом всего этого процесса будет Бог и Церковь. То есть Иисус Христос будет иметь невесту, которая связана с Ним неразрывно. Вот, и это то, что описано в книге Откровения в конце. И мы будем говорить об этих событиях еще немножечко попозже в нашей серии проповедей. Мы подробно останавливались на всем том, что было вот здесь, вот в начале сотворения человека. Мы говорили о Боге, мы говорили о том, что Бог делает практически, когда Он сотворил человека, какие принципы были при этом установлены и что это означало конкретно. Мы говорили об Израиле, говорили о том, как Бог избрал Авраама, потом от Авраама произошли сыны Израилевы, Иаков, в конце концов, патриархи, которые произошли. Мы говорили о законе, мы говорили о том, как государство было израильское установлено, как отступление народа израильского случилось, плен был, потом возвращение из плена. Вот. И все это пришло к финальной точке, когда пришел Иисус Христос, родился. После этого мы немножко говорили о Иоанне Крестителе и остановились подробнее на некоторых основных элементах жизни Иисуса Христа и, самое главное, искуплении на Голгофском кресте и всем том, что с этим было связано. Посмотри, вот этот большой процесс, он обобщен одним названием – подготовка к искуплению. То есть было несколько тысяч лет, Богу нужно было несколько тысяч лет для того, чтобы привести все события Вселенной к вот этой точке на Голгофском кресте, чтобы Иисус Христос мог совершить великое действие искупления человека от греха. Израильский народ здесь играет большую роль, но это роль, частичная роль, это не всеобъемлющая роль. То есть Бог использует Израиль в качестве инструмента, механизма, через который все вот это осуществлялось. В конце концов, был рожден Иисус Христос и был распят и воскрес. Все это происходило в контексте израильского народа. Сегодня мы будем говорить о том, что происходит после того, когда искупление совершилось. И то, что происходит после того, достаточно интересное явление. Некоторые люди, они считают, что как-то слишком уж долго продолжается после того, когда Христос умер, воскрес, и вот уже 2000 лет заканчивается после воскресения Иисуса Христа. И некоторые люди действительно не воспринимают это, или им трудно воспринять это. Но в действительности посмотрите, если Богу понадобилось от 4 до 6 тысяч лет, мы не знаем точно, сколько вот здесь было, но от 4 до 6 тысяч лет, до того, как пришел Иисус Христос, родился, то здесь всего лишь 2 тысячи лет прошло. У Бога есть такой план. Мы не знаем, сколько лет будет, но мы точно знаем, что у Бога есть план, посредством которого Он реализует свое изначальное намерение. Это изначальное намерение было еще здесь, но потом оно тщательно готовилось, Бог выстраивал событие за событием, личность за личностью, все это сводя к одному целому, к одной цели. Когда Иисус родился, совершилось первое величайшее чудо, когда Христос стал воплощением Бога на земле. Потом Он жил на земле, и мы подробно об этом говорили, о роли Боговоплощения, мы говорили о роли жизни праведной Христовой, мы говорили о роли Его смерти, о роли воскресения. Это все было в разной части вот этой нашей большой серии «План искупления в событиях и лицах». Сегодня мы живем вот в этот период, а точнее вот где-то вот здесь, когда созидание церкви, по всей видимости, подходит где-то к своему концу. Священное Писание ясно говорит, когда это закончится. Очень интересно, вы, наверное, не подозревали о том, что Священная Библия ясно говорит, точно говорит, когда созидание церкви закончится, когда придет Христос. Посмотрите, Римлянам 11 глава 25 стих, здесь написано так. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе». Ибо ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, дальше сказано, пока войдет полное число язычников. То есть вот это время, в которое мы сейчас живем, оно не просто так бесконечно продолжается, и неизвестно, когда Бог решит, ну хорошо, хватит теперь. Это время вполне измеряемое время. Бог на протяжении этого времени созидает церковь. Он созидает ее из язычников. Определенную роль сыграл Израиль, но это была роль подготовки к искуплению, подготовки к воплощению Иисуса Христа, подготовки к плану Его искупления. Но сейчас Бог созидает церковь, созидает ее из язычников, и Он возьмет столько времени, сколько нужно для того, чтобы определенное количество, полное число язычников присоединилось к церкви. Мы не знаем этого числа. Но мы точно знаем, что у Бога оно есть. У Бога есть определенное конкретное число. Мы не знаем, почему именно это число, почему не больше, не меньше. Но Писание говорит о том, что ожесточение произошло в Израиле, то есть Израиль вот с данной точки, он потерял свою роль, или он сыграл ее свою роль определенную, но у него будет еще роль в конце, мы о ней немножечко поговорим позже. Он на сегодняшний день, Бог, после того, как Израиль выполнил свою роль, Бог занимается тем, для чего Израиль жил. Израиль подготовил площадку для того, чтобы церковь пришла, или церковь могла быть искуплена Христом и могла созидаться. Мы точно знаем, что этот момент настанет, когда однажды последняя душа присоединиться к церкви Иисуса Христа. Последний из числа язычников присоединиться к вот этой полноте, полное число язычников. Опять-таки, мы не знаем, какое это число, и мы не знаем, сколько уже присоединилось, и мы не знаем, сколько еще должно присоединиться, но мы точно знаем из Священного Писания, что у Бога это вполне измеряемое явление, которое он достигает, или то, чего он, что он делает или практически реализует, выстраивая все события истории. Как я уже сказал, что некоторых смущает, что воскрешение церкви и второе пришествие вот, проповедовалось еще дедами, и сейчас проповедуется, и неизвестно, мы точно не можем гарантировать, когда же будет пришествие Христа. Бог через апостола Петра еще возвестил, что такие люди будут, и такая проблема будет стоять. Посмотрите, 2 Петра, 3 глава, с 3 стиха написано так. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Думающие так, не зная, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 8 стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Как я уже сказал, что судя по тому, что Бог выделил несколько тысяч лет для подготовки искупления, 2000 лет для его практической реализации еще не так и много. У нас нет оснований думать, что оставшаяся часть будет измеряться еще тысячами лет. Мы имеем много разных свидетельств, которые говорят о том, что, скорее всего, земле не так много уже осталось. Но вместе с тем апостол призывает нас здесь к одной очень важной детали в нашем отношении ко всему этому. Он говорит о том, что вместо того, чтобы мы могли фокусироваться на том, когда это придет или почему так долго не приходит, вместо этого нам нужно знать ясно, что каждый прожитый день – это дополнительная милость, которую мы имеем от Бога. Это дополнительная милость к еще каким-то людям, которые могут получить спасение. Вот почему он говорит здесь в 9 стихе: «Не медлит Господь, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Итак, мы говорили о том, что процесс созидания церкви начат с удивительнейшего события. Это событие называется, или принято его называть, Днем Пятидесятницы. В день Пятидесятницы была заложена церковь, было заложено ее основание, она была основана в Иерусалиме, и эта церковь стала базой и моделью для насаждения церквей в разных других местах. Мы говорили о том, какую роль играла Иерусалимская церковь, мы говорили о том, на каких принципах она была основана, и мы говорили о том, что Бог повел таким путем созидание церкви, Он решил, что оно должно быть начато одной церковью в одном месте. Это очень интересный факт, тем более, что этот факт потом претерпел очень большие изменения, и сама модель очень сильно поменялась. Мы сегодня немножко посмотрим на нее. Сегодня и в следующий раз, скорее всего, это будет в следующую среду, мы сделаем беглый обзор всех вот этих 2000 лет. Мы посмотрим то, что было после того, когда церковь в Иерусалиме возникла. Каким образом Бог осуществляет этот процесс созидания церкви на протяжении столетий, на протяжении вот уже 20 веков практически. Каким образом Он это делает сегодня? Какие важные аспекты этого процесса созидания церкви, они играют важную роль сегодня. Далеко не все в истории церкви было безоблачным. Те, кто маломальски знаком с историей, знают, что в церкви или в истории церкви было много самых таких серых или грязных, или темных страниц, темных периодов. И нам нужно отсортировать все это. Мы попробуем разобраться, каким же образом все-таки Бог, несмотря на все то состояние, в котором находилась, и, честно сказать, в данное время находится церковь, я имею в виду христианство, которое называется христианством, каким образом Бог в этих условиях продолжает осуществлять созидание церкви. Как я уже сказал, что несмотря на все эти сложные точки или сложные обстоятельства жизни истории церкви, у Бога всегда были люди, всегда были те, которые продолжали созидать церковь, несмотря на все то, что происходило извне. Как я уже сказал, что мы попробуем сделать такой беглый обзор этих событий. Я хочу показать вам еще одну схему. Схема, которая помогает нам увидеть немножко в большей детализации то, что будет после искупления. То есть мы говорим о том, что церковь зародилась в день Пятидесятницы, и после того, когда она зародилась, в церкви есть, ну, в принципе, мы будем говорить о вот этом, этих событиях, и то, что здесь еще после. После этого будут несколько еще важных событий. Первое, что будет вот здесь, восхищение церкви написано. После восхищения церкви великая скорбь, 7 лет. После великой скорби второе пришествие Иисуса Христа на землю. После второго пришествия Христа тысячелетнее царство. После этого великий белый престол, и дальше начинается вечность. И мы более-менее детально разберем все вот эти события, которые будут после созидания церкви. Первое, с чего я хотел бы начать, вместе с вами посмотреть на то, как от церкви в Иерусалиме церковь распространилась по всему миру. Как я уже говорил, сейчас упоминал, что церковь родилась в день Пятидесятницы, тогда, когда апостол Петр проповедовал, и после его проповеди написано, что 3000 человек уверовали и крестились, и написано, присоединились к церкви. И дальше сразу мы встречаем описание всего того, что происходило в церкви тогда. Они пребывали в учении апостольском, написано, они пребывали в общении, они пребывали в преломлении хлеба и в молитвах. И мы говорили много об этих принципах, почему они должны были быть и какую роль они играли, и продолжают играть в созидании Церкви Иисуса Христа и сегодня, до сего дня. Все это произошло в Иерусалиме. В то время в Иерусалиме было много паломников, если вы помните. Было много людей, которые собрались из разных точек Римской империи. И все эти люди были иудеями, они были богобоязненными людьми, которые искали поклонение, они приходили на поклонение в Иерусалим. И многие из них, по всей видимости, тоже уверовали. И, скорее всего, в этот день или после этого дня они повезли весть об Иисусе Христе, о спасительном Евангелии, они понесли во все те точки, где они жили. Мы не знаем, что происходило там. Мы не знаем, рождались ли там церкви, когда там церкви родились. Первая церковь, которую мы видим упомянута на страницах Священного Писания или в Новом Завете, это церковь в Дамаске, то есть церковь кроме Иерусалимской. До того все происходит в Иерусалиме. 3000, потом 5000, потом избрание диаконов, помните, Стефан, его свидетельство, его побили камнями. Помните, Петр и Иоанн, их один раз арестовали, второй раз арестовали, привели в Синедрион, эти разные чудеса, которые Бог делал там, феноменальная значимость того, что происходило, привлекала многих и многих людей. Все это было в Иерусалиме. После того, как Стефан был побит камнями, после того, как гонение, связанное со Стефаном, стало обрушиваться все больше и больше на церковь, верующие стали уходить в другие места, и, по всей видимости, там стали образовываться церкви. Первая такая церковь упомянута в Деянии апостолов, 9 глава, 19 стих. Событие следующее. Помните, апостол Павел, а тогда он не апостол был, а был гонитель церкви Савл, он шел в Дамаск для того, чтобы там гнать верующих. Он взял письма от первосвященников и пошел с этими письмами в Дамаск для того, чтобы там, как написано, вязать и вести туда, арестовывать, вести в Иерусалим христиан. По дороге в Дамаск он встречается с Иисусом Христом, Христос останавливает его. Савл обращается к Богу, обращается ко Христу. Бог направляет его, помните, на улицу определенную, где улица называемая Прямая, называлась она так. Вот, там позвали человека, которого звали Анания. Этот человек пришел, помолился над Павлом или Савлом тогда, и Савл прозрел. И вот после этого написаны следующие слова. «И приняв пищу, укрепился, и был Савл несколько дней, написано, с учениками в Дамаске». Вот это слово «ученики» означает группа верующих людей. Это слово означает церковь, которая там возникла, она была до Савла. Он шел, чтобы этих учеников гнать, чтобы забрать их оттуда и сдать их в темницу. Но мы видим, что в это время уже есть церковь в Дамаске. Восьмая глава Деяний апостолов упоминает другое событие. Если вы помните обращение Евнуха, который был верующим человеком, который поехал в Африку, или он вообще оттуда из Африки был. Он приехал сюда в Иерусалим на поклонение, он был обращенный в иудаизм. Вот. И по дороге, возвращаясь назад, помните, Филипп пристал к колеснице, засвидетельствовал ему, и Евнух повез туда весть об Иисусе Христе. То есть, по всей видимости, распространение благой вести было гораздо большими каналами, чем упомянуто в Новом Завете. Но это первое, что мы видим точно, что было. Следующая церковь упомянута в Антиохии. Кстати, до Антиохии в 10 главе описано обращение Корнилия. Корнилий – это был первый человек, который явно обратился из язычников. Он не был иудеем, он не принял иудаизм. Это был человек, который просто был известен как благочестивый человек, но он не был никак связан с иудаизмом, с иудейской верой. Если вы помните, Бог сделал специальное видение для апостола Петра, объяснив ему, что он может иметь дело с язычниками. И Петр пошел туда, проповедовал в Кесарии, и Корнилий обратился, многие люди там обратились вместе с ним, и, по всей видимости, и там, наверное, образовалась церковь, хотя о ней ничего больше не сказано. Первая церковь, о которой много сказано, это была церковь в Антиохии, я имею в виду, кроме Иерусалимской церкви. Это была церковь в Антиохии, и о ней подробно написано в 11 главе Деяний апостолов. С 19 стиха мы прочитаем. «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприяне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Заметьте, что они начали говорить еленам в Антиохии. Елены – это греки, то есть не иудеи, не те, кто был иудаистом. Они благовествовали им Господа Иисуса, и написано, что рука Господня была с ними, и великое число из этих еленов, уверовав, обратились к Господу. Когда об этом узнали апостолы, написано, что они послали в Антиохию Варнаву, одного из первых обращенных людей, или того человека, который активно, мы видим, проявлял себя в книге, в первых главах Деяний апостолов. Смотрите, что написано с 25 стиха. «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. И целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Варнава пришел по поручению апостолов. Он помог утверждать церковь и понял, что не хватает его способности, его не хватает для этого служения. Он вспомнил о Савле, с которым он встречался еще раньше. И он стал искать его, написано, пошел в Тарс. Он, по всей видимости, знал, что Савл в Тарсе. Он пошел в Тарс искать Савла. Вот, и нашед его там, привел в Антиохию. И целый год они собирали в церкви, учили немалое число людей. Таким образом, церковь в Антиохии утвердилась». После того, как церковь утвердилась в Антиохии, мы не знаем, через которое время описаны события, которые мы видим в 13 главе Деяний апостолов, церковь антиохийская становится своеобразной базой для миссионерского служения в дальнейшую часть Римской империи, не иудейскую часть Римской империи. Заметьте, все началось с Иерусалима. Потихонечку люди, которые слышали благую весть, они стали распространяться, ехать в разные места, оттуда, откуда они приехали, когда они приехали на поклонение в день Пятидесятницы. И мы видим, как постепенно Бог раздвигает границы своего царства, и как Он распространяет влияние в других и других дальше и дальше расположенных местах. 13 глава Деяний апостолов описывает следующий этап. Посмотрите с 1 стиха. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаилца, воспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Заметьте, кроме Варнавы и Савла, этих первых два человека, которые руководили там, здесь уже появились определенные служители. Мы не знаем, сколько времени это заняло, но мы знаем точно, что его было достаточно для того, чтобы там выросли служители еще, кроме этих двоих. Симеон, называемый Нигер, Луций Кириньянин, Манаилса, воспитанник Ирода. То есть вот уже трое есть, кроме этих двух. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Это было началом первого миссионерского путешествия апостола Павла. Если вы изучали когда-либо Деяния апостолов, книгу Деяний апостолов подробно, вы знаете, что у апостола Павла было три таких миссионерских путешествия, за время которых были основаны десятки церквей во многих местах Римской империи. Как я уже сказал, это Божий план, который был представлен изначально Иисусом Христом. В Деянии апостолов 1 глава, помните, 8 стих, когда Христос говорит: «И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Вот это то, что мы видим, осуществление Божьего проекта до края земли. Апостол Павел стал удивительным, специальным, особо приготовленным Богом инструментом, посредством которого Бог стал достигать многих и многих людей в самых разных местах. Таким образом, мы сталкиваемся с еще одной уникальной личностью. Это личность апостола Павла. Мы не будем на ней останавливаться долго. Мы говорили о ней подробно, когда мы касались... Когда-то я проповедовал на послании к Колоссянам, подробно рассматривал. Когда-то мы говорили о послании к Римлянам. И в самом начале мы говорили о личности апостола Павла. Достаточно известная личность, поэтому мы не будем сегодня долго говорить о ней. Но эта личность очень значимая. Сам тот факт, что 13 посланий в Новом Завете, вы знаете, в Новом Завете всего 27 книг, из них 13 написаны апостолом Павлом, то есть примерно половина. Этот факт говорит о том, что апостол Павел был избран Богом для того, чтобы выполнить особое предназначение, выполнить особую задачу, которую другие апостолы не могли это сделать. Очень интересно, апостол Павел, он родился в Тарсе, получил греческое образование, то есть он получил высшее университетское образование, которое возможно было в тогдашней Римской империи. То есть он был хорошо подготовлен к этой роли. Вместе с тем, он был глубоко воспитан в иудейских традициях. Он хорошо знал закон. Он стремился к тому, чтобы его исполнять. Помните, 3 глава послания к Филиппийцам? Он говорит: «По правде законной, непорочной». То есть в его жизни многое было сделано. Бог подготовил его для того, чтобы он осуществлял эту уникальнейшую роль. Это, безусловно, был самый образованный человек из всех апостолов. Все те апостолы, которые были, они были рыбаками, и они в гораздо меньшей степени способны были выполнить вот эту роль первопроходца, который выполнял апостол Павел, когда он нес весть евангельскую в Римскую империю. Вместе с тем, апостол Павел был уникален еще и тем, что при всей своей значимости он очень смиренно смотрел на себя. Он постоянно говорит о себе: «Я первый из грешников. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый». 1 Тимофея 1:15. 1 Коринфянам 15 глава, посмотрите, как апостол говорит о себе, 7 стиха. «Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов». Заметьте, человек, который сделал больше всех, это уже после того, как церковь в Коринфе возникла, то есть это уже третье миссионерское путешествие примерно, когда апостол Павел пишет эти слова. То есть он уже состоявшийся апостол, имя которого известно в христианском мире как имя гиганта. И он не стыдится, он ясно понимает свою роль, и он говорит: «Я наименьший из апостолов, я вообще, говорит, даже не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию я есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетной». Смотрите, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Он не отрицает реальности. Он ясно понимает, что он выполняет ту роль, которая отличается по своей значимости от всех остальных. Но он вместе с этим ясно понимает, что это не его заслуга. Он говорит: «Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Очевидно, что в это время, когда апостол пишет эти слова, и во время вот этих активных миссионерских путешествий, центр тяжести процесса созидания церкви уже переместился из Иерусалима сюда на запад. Мы не знаем точно, чтобы какая-то одна церковь стала центральной. Мы видим церковь в Антиохии, куда Павел возвращается постоянно. Он возвращается и дает отчет своей церкви. Мы видим церковь в Ефесе, которая играла особую роль, так как от нее начаты были несколько церквей в этой долине, где был расположен Ефес. Немножко позже мы видим церковь в Риме, которая также имела определенное влияние на западную часть вновь образовавшейся церкви или тогдашнего христианского мира. Но мы не видим одного какого-то единого центра. И это очень важный факт. Он имеет несколько причин, друзья, или несколько вещей, которые нам нужно отметить. Когда Бог создавал церковь, когда Христос создавал церковь, Он не создавал деноминационную структуру, которая была бы утверждена в одном каком-то городе, и вот там вот сидит какой-то сверхвеликий патриарх, который управляет всем вот этим христианским миром. У Бога не было такой концепции. Мы это ясно видим из истории развития. Если бы так было, то тогда этим местом должен был быть Иерусалим. И Христу нужно было, или Богу нужно было сделать все для того, чтобы сохранить Иерусалим. Там была церковь рождена. Там были апостолы, которые учили и утверждали. Оттуда все исходило. Это должно было быть центральным местом. Но Бог не только переносит потихонечку, сдвигает центр тяжести с Иерусалима вот сюда, на другие церкви. Он в конце концов допускает то, что Иерусалим был разрушен вообще. Если вы читаете Деяния апостолов, то вы видите, как все начинается, начало Деяния апостолов начинается в Иерусалиме. И по мере того, как мы движемся дальше, Иерусалима становится все меньше и меньше. И в конце концов, Деяния апостолов заканчивается в Риме. И не просто в Риме, не в церкви римской, не в храме там каком-нибудь в римском, а в римской тюрьме, где сидит апостол Павел. То есть речь идет о том, что вот эта роль такого центра, которую играл или мог бы играть Иерусалим, больше уже не нужна. Христианство отличается от других религий. Христианству не нужна Мекка, которая есть в исламе. То есть не нужно священное место. Вот сегодня, когда люди едут в Иерусалим, опять-таки нет ничего страшного поехать и посмотреть и этот ландшафт, который остался там еще более-менее как-то. Но Иерусалим – это не святой город. Бог никогда не предполагал, чтобы это был какой-то особый святой город. Будет когда-то период, когда будет новый Иерусалим, будет период, когда вернется то обетование или то положение, чтобы исполнить обетование, которое было дано израильскому народу. Мы видим, что Бог в конце 70-го или в 70-м году, несколько лет были эти движения со стороны римских войск, но в 70-м году, в конце концов, Бог допускает, что вот это место, где правил царь Давид, где Иисус Христос проповедовал, где Иисус Христос, в конце концов, был распят, где совершено было дело искупления, это место было разрушено, и камня на нем не осталось. Причина этого, как я уже сказал, заключается в том, что христианство не должно быть связано с местом. Потом, правда, и мы сегодня чуть попозже коснемся этого, люди стали связывать христианство с местом. Его стали связывать с Константинополем, или потом с Римом. И еще позже разные другие города, которые претендуют на то, что это центр христианства. Вот там есть тот, кто управляет всем, или глава всего христианства и так далее. Иисус Христос очень ясно говорил о том, что не должно быть главы здесь земного. Есть один глава на небесах, глава только Он, глава церкви, и церковь является телом Иисуса Христа. Природа церкви совершенно другая. Священное Писание очень ясно говорит, что главным звеном церкви является поместная церковь. В Библии нет нигде нет учения о деноминациях, а тем более о мировой церкви. В Библии написано несколько раз о том, что церкви собирались вместе, и они имели какие-то совместные, они решали какие-то вопросы, у них были какие-то совместные дела, они собирали вместе помощь для того, чтобы оказать помощь Иерусалимской церкви, если вы помните. Были какие-то совместные проекты в деле служения. Но никогда на страницах Священного Писания не сказано о том, чтобы должна быть единая церковь, и вверху ее должен стоять один какой-то там, или суперчеловек, или какая-то группа людей, суперлюдей, которые должны всем этим управлять. Очень ясно представляется, представлено учение о поместной церкви, вот, и эти поместные церкви, они должны были распространяться, они должны были существовать и быть той базой, которая бы распространяла христианство дальше. Итак, мы говорим о том, что за первые несколько десятков лет церковь из одной церкви в Иерусалиме, она распространилась и стали десятки или, может быть, даже сотни церквей в разных-разных местах. Вот. И концентрация внимания, которое было привлечено к Иерусалиму и церкви, которая была там, сейчас распределилась на все-все церкви, которые были основаны апостолом Павлом и позже другими апостолами или даже другими людьми. Мы знаем, что церковь в Колоссах была основана одним из учеников апостола Павла. То есть другие люди уже шли и основывали церкви. Второй вопрос, который я хотел сегодня с вами отметить, это проблемы церкви. Первый, мы говорили о церкви в Иерусалиме к церкви во всем мире, то есть это распространение церкви. Вот сейчас мы поговорим о проблемах церкви. И опять-таки мы не сможем поговорить о всех проблемах сегодня. К сожалению, проблем церкви очень много. Вот, и мы поговорим об оставшихся проблемах. Дело вот в чем, что по мере того, как церкви расширялись, в среду церквей попадали самые разные люди. И эти разные люди несли с собой определенную идеологию, которую они имели до того, когда они пришли в церковь. Эта идеология, постепенно проникая в церковь, создавала различного рода загрязнения церкви. Эти загрязнения были в разной степени. Если вы внимательно почитаете первые три главы книги Откровения, вы увидите там Божье обращение к ангелам семи церквей, то есть к предстоятелям семи церквей. Семь церквей, которые упомянуты там, которые были в первом веке. И Бог, обращаясь к ним, Он перечисляет практически в каждой или почти в каждой из них целый ряд проблем. То есть, это конец первого века. Книга Откровения написана в 90-х годах первого века, первого столетия. И когда он пишет, еще тогда, когда апостол Иоанн жив, еще один апостол жив, уже в это время мы видим, как в разных церквях самые разные проблемы существуют. Но несмотря на проблемы в церкви, или в церкви, или в церквях, несмотря на проблемы, мы видим в этих трех главах очень важное указание – указание на то, что Бог осуществляет свою работу, независимо от всего того, что проникает или пытается проникнуть в церкви. Он, конечно же, предупреждает пресвитеров, служителей в церквях, чтобы они бодрствовали и освобождали церкви от разного рода проблем. Он говорит, ну имею против тебя, почти каждой церкви сказано, ну имею против тебя. Он говорит о каких-то заслугах церкви или их сильных сторонах, а потом говорит, ну имею против тебя, вот это, вот это, вот это. Но в конце концов, есть одно очень важное утверждение, которое помогает нам видеть вообще этот вопрос в перспективе всего развития церкви. Откровение, 3 глава, мы прочитаем 3 и 4 стихи. Это обращение к церкви в Сардисе. Это обращение, или эти слова, очень хорошо показывает общее состояние церкви тогда. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Посмотрите, 4 стих очень важный. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Вот это описание церкви вообще. Эти слова вообще подходят к тому, как церковь жила и на протяжении столетий живет сегодня. При общем отступлении отдельных церквей или больших деноминаций церквей у Бога всегда были и всегда есть те люди, которых можно характеризовать вот этими словами. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах». То есть Бог, несмотря на проблемы, которые были в церквях, Он продолжает осуществлять свою работу по созиданию Его церкви, невесты Иисуса Христа. Совершенных церквей не было, и совершенных церквей не будет никогда. Речь идет о том только, что есть церкви, которые в большей или меньшей степени отображают библейскую модель церкви. Есть, конечно, те, которые называются церквями, но такими не являются вообще. Мы немножко позже о них скажем. Но несмотря на общее состояние, так Богом было допущено. Бог никогда не планировал, что здесь на земле будет церковь, в которой будет все идеально. Ясно написано, что Бог побуждает людей в церквах, ищите максимальной близости к Священному Писанию, к истине. Но вместе с этим Он признает, что в церквях всегда были и всегда будут кто-то, кто или только что пришел, и у него еще есть масса проблем, или же даже какие-то общие тенденции к отступлению. Как я уже сказал, что в разных церквях, в разных периодах разные тенденции. Это примерное описание, как я уже сказал, того, что происходило за многие столетия существования церкви в разных условиях. Я попробовал разделить проблемы церкви на несколько периодов. Мы сначала остановимся на ранних лжеучениях, которые отражены в Священном Писании, и потом немножечко позже посмотрим на проблемы, которые наступили чуть попозже. Мы поговорим о проблеме церкви и государства, и в следующий раз поговорим о реформации и поговорим о поздних проблемах или поздних лжеучениях. Практически о лжеучениях нашего времени, об основных проблемах, которые сегодня есть в обществе, для того, чтобы мы могли иметь более ясное понимание того, где мы живем и где находится церковь. Итак, первые лжеучения, которые появлялись в церквях, они упомянуты уже в Новом Завете. Самое первое было это иудейское законничество. Оно и понятно, церковь возникла из иудеев. То есть из тех людей, которые были благочестивыми, ревностными сторонниками, последователями иудейских верований. И естественно, когда церковь возникла из иудеев, то все вот эти люди, они познав Иисуса Христа, у них за плечами уже было исполнение закона. У них уже был менталитет иудаистский. У них было много-много того, что они видели только сквозь призму иудаизма. Поэтому, когда стали новые люди приходить в церковь, то есть язычники или самаряне, то вот тогда этим иудействующим христианам было трудно их принять. Они тогда стали говорить: вы сначала примите иудаизм, как мы. Вы сначала научитесь исполнять все, примите обрезание, а был специальный путь, как стать иудаистом, то есть как человеку из язычества обратиться в иудаизм. Он никогда не мог стать евреем по крови, но он мог принять иудейскую веру. В Ветхом Завете подробно описано, была церемония разработана, как это делать. Поэтому некоторые верующие, они настаивали, что сначала человек, как мы пришли сначала в иудаизм, или мы родились иудеями, и христианство возродилось или зародилось на иудейской почве, то вот так теперь все, кто хотят стать христианами, они должны сначала принять иудаизм, потом становиться, уже принимать христианство. Апостол Павел подробно разбирает и анализирует проблемы вот такой схемы или такого подхода в двух посланиях. Послание к римлянам и послание к галатам. Он подробно описывает несостоятельность такого подхода, почему это неправильно. Хотя, если посмотреть внимательно, то практически в каждом послании апостола Павла он на это ссылается. Он жил на границе вот этих двух культур, он был миссионер для язычников, и ему нужно было об этом говорить и предупреждать, и учить людей правильно мыслить и правильно подходить к этим вещам. Посмотрите, 3 глава послания к римлянам с 21 стиха, послушайте, как он пишет. «Но ныне, независимо от закона, от иудейского закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Если вы немножко раньше прочитаете, вы увидите, как во 2 главе он ясно доказывает, что иудеи не спасаются законом. В 3 главе в начале он пишет, говорит, как иудеи, так и еллины все под грехом, и дальше описывает тяжелое положение греховное. Здесь в 21 стихе он говорит, но ныне независимо от закона люди спасаются. В других местах он еще резче говорит. Посмотрите, Филиппийцам, 3 глава со 2 стиха. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Посмотрите, как резко он говорит. Он называет их псами и злыми делателями, и тех, кто несет обрезание или закон, необходимость принимать закон. И дальше говорит, что мы хвалимся Иисусу Христу или Христом Иисусом, и мы не надеемся на плоть, на внешние атрибуты, которые можно делать в соответствии с законом. Если вы почитаете послание к евреям, это послание полностью посвящено тому, что его автор объясняет, почему спасение по благодати гораздо преимущественнее той модели, которая представлена в иудаизме. Он там представляет целый ряд сравнений, когда говорит о скинии земной и скинии небесной, священстве по чину Ааронову и священству по чину Мелхиседека, которое имеет Иисус Христос и так далее. Он сравнивает целый ряд вещей там и представляет, что Евангелие Иисуса Христа действительно несравненно превосходит над иудаизмом. Мы сегодня начали наше служение с одного такого сравнения, где 12 главе послания к евреям сказано, что мы приступили не к горе Синай, которая была вот там, но мы приступили к новому Иерусалиму, к небесному Иерусалиму, и описывает к сонму святых спасенных, то есть церкви Иисуса Христа. Итак, раннее лжеучение первое – это иудейское законничество. Второе было лжеучение, которое распространено было достаточно, это языческие философии. Проблема языческой философии заключалась в том, что по мере того, как стало христианство распространяться за пределы иудаизма, люди, которые жили там, они не имели иудейских каких-то предрасположенностей, но они имели языческие предрасположенности. То есть они представляли свою философию жизни в свете тех ценностей, которые были в язычестве. Одним из очень распространенных явлений было то, что впоследствии сформировалось более ярко или более конкретно в философии гностицизма. В чем ее суть? Там много сложностей в этой языческой философии, но суть ее в следующем. Эти люди говорили так, что все материальное плохо, а хорошо только духовное. То есть все то, что от материи, все то, что от земли, не может быть хорошо, не может быть свято. И так жили люди. И они говорили, там разные теории, что вот дух, ну, одни говорили, он так проявляется, другие говорили, по-другому проявляется. Но дух хорош, стремление к духу. Они старались минимизировать плоть и так далее. Некоторые, наоборот, говорили, что плоть все равно, что она делает, лишь бы ты жил духом и так далее. Разные языческие теории были. Теперь эти люди приходят ко Христу, приходят в церковь. И они воспринимают Христа и христианство очень хорошо, но они продолжают иметь вот этот взгляд. Все материальное плохо. И когда они встречаются с фактом, что Иисус Христос был Бога-человеком, они не могут этот факт вместить в свою голову. Они говорят, не может быть. Почему не может быть? Потому что все материальное плохо. Таким образом, они выводят свою теорию. Они говорят, что Иисус Христос только по виду был человеком. В действительности это было просто оптическое выражение духа. Почему? Потому что только дух хорош, все материальное плохое. И только дух действительно может быть свят и совершен и так далее. Таким образом, целое влияние такое, мощное вот это вот языческое влияние захватило церкви, когда сомнению была подвержена сама основа спасения. Если бы Иисус Христос был только по виду человеком, не был бы настоящим человеком, он никогда не смог бы стать спасителем человека. Он должен был родиться от человеческого рода. Только тогда его заместительная жертва играла роль в спасении человечества. Вот почему апостол Иоанн очень категорично пишет об этом в первом послании, в 4 главе, посмотрите, со 2 стиха. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. То есть апостол пишет в том контексте, где есть люди, которые подвергают это сомнению. Они говорят, нет, он не во плоти пришел, он просто в духе был. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. То есть это разного рода заблуждения, которые вкрапливались каким-то образом в церкви, в умы людей, христиан, и представляли такую христианизированную версию язычества. И гностицизм был не единственным. Единственной формой такой языческой философии, если вы помните послание к Колоссянам, 2 глава, там, кажется, 8 стих, написаны такие слова. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Апостол Павел предупреждал и говорил ясно, что эта угроза существует, и нам нужно быть очень внимательными, чтобы не попасть в нее. Итак, раннее лжеучение, иудейское законничество, языческие философии. Есть еще третье, это мистицизм. Что это такое? Мистицизм имеет разные формы. Его суть в следующем. Мистики, они воспринимают мир суеверно, или духовный мир воспринимаем ими не на основе объективной истины, а на основе субъективных ощущений. То есть человек что-то пережил, какое-то ощущение, и на основе этого ощущения он выводит какой-то факт. И он говорит, что вот духовная реальность такая. И так как разные люди имеют разные ощущения, то разные мистические теории, они часто противоречат друг другу, и они распространяются очень сильно. Разные люди склонны к этому. Как я уже сказал, что люди вообще суеверны по своей природе, так легче жить, или легче быть суеверным, чем верить в определенную истину. Кроме того, мистицизм – это всегда это удобная форма возвышения самого себя. То есть человеку легко сказать, я получил откровение от Бога. И иногда люди искренне в это верят. Вот им что-то упало на голову каким-то образом, и они потом идут другим и говорят, это Бог мне открыл, это Бог мне сказал. Хотя это все чисто субъективно, и у человека нет никаких доказательств, которыми он мог бы представить и подтвердить то, что это действительно так. Апостолы знали это. И поэтому они писали и предупреждали о том, чтобы с такими явлениями были очень осторожными. Послание Колоссянам во 2 главе, в 18 стихе, апостол предупреждает и говорит, «Никто да не обольщает вас», и дальше говорит, «самовольным смиренномудрием и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». То есть здесь ясно сказано, что были люди, которые в самовольном смиренномудрии, то есть они пытались представить себя уж очень смиренными, и пытались представить себя так, что им якобы служат ангелы, то есть какие-то особые откровения, особые какие-то действия, которые они имели вот с этой духовной реальностью. Он объясняет здесь, говорит, вторгаясь в то, чего не видели. Они в действительности этого не видели. Это все просто проецировано каким-то образом или генерировано их воображением, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. То есть он ясно говорит, где это рождено. Дальше подчеркивает, что они не держатся главы, то есть не созидают церковь, они просто имеют тенденцию себя поднять таким образом. Апостол Петр говорил об этом с другой стороны, ну, достаточно подробно, или еще точнее говорит. Второе послание Петра, 1 глава 16 стиха. Посмотрите, апостол говорит, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день. Заметьте, апостол Петр говорит здесь о своем собственном апостольском опыте, когда он лично присутствовал на горе Преображения и видел там прославленного Иисуса Христа. И он говорит, что мы были очевидцами этого явления. Он объясняет, что я слышал этот глас, мы были на Святой Горе. Но 19 стих он говорит, но при этом мы имеем более верное. Слово «вернейшее» означает более верное пророческое слово. То есть он объясняет суть того, что я видел и слышал, но слово более точно говорит. Слово гораздо в большей степени надежно, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. То есть он подчеркивает, что Священное Писание более верное, нежели его личный апостольский опыт. Итак, первые проблемы, которые мы видим, раннее лжеучение, иудейское законничество, языческие философии и мистицизм, которые, если мы посмотрим в истории, они, несмотря на предупреждения апостолов, они продолжали развиваться. И это, как я вам уже сказал, естественно. Я иногда сталкиваюсь с таким явлением, когда кто-то приехал в нашу церковь, или кто-то где-то пересекся с людьми из нашей церкви, и говорят мне, ну вот, это ж в вашей церкви люди, а посмотрите, как поступают. И действительно, не очень хорошо поступают. Я объясняю всегда людям, в любой церкви всегда есть разные люди. Есть те люди, кто успешно и эффективно растет во Иисусе Христе и отображает Его характер. Есть тот, кто медленнее это делает. Есть те люди, которые в одной сфере развиваются лучше, в другой слабо развиваются. Ну, я не говорю уже о тех, которые только называют себя верующими и говорят о том, что они здесь в церкви, но в действительности не являются такими. Церковь – это живой организм, в котором есть постоянно разные процессы разного уровня. И поэтому мы читаем, что и в церквях, которые были на протяжении всей истории, мы наблюдаем самые разные процессы. Проблемы церкви и государства – это вторая проблема. Итак, первая проблема – разные лжеучения. Вторая проблема – это проблема, которая возникла во взаимоотношениях между церковью и государством. В принципе, ее тоже можно в каком-то смысле отнести к лжеучениям, но это больше обстоятельство, которое родилось не от учения, а родилось от политического климата, и которое потом сформировало определенные учения – или потом оказало определенное идеологическое влияние на церковь вообще. Если вы помните, первые несколько веков церковь испытывала огромное количество проблем, связанных с гонениями. В церкви были вот эти проблемы лжеучений там, и так далее, но гонения, которые обрушивались на нее на протяжении первых трех веков практически, или двух с половиной, может быть, эти гонения, они не позволяли вот этим всем лжеучениям занимать такое большое место. То есть церковь все время очищалась страданиями. Для того, чтобы быть христианином, в то время нужно было по-настоящему быть преданным Иисусу Христу, преданным церкви. Это было очень сложно, трудно жить в страданиях. Те, кто испытывал на себе гонения, знают, что это этот период, в который церковь постоянно молится о том, чтобы Бог дал облегчение. Я помню этот период, это время, когда молились постоянно, с постом молились об освобождении узников, о том, чтобы законы стали лучше, чтобы перестали запрещать собираться верующим и так далее. То есть это тяжелое время, по-настоящему тяжелое время. Но когда ситуация в первой церкви изменилась, когда государство признало церковь, то тогда началось время не менее тяжелое. Тип испытания церкви поменялся. Но эти испытания ничуть не ослабли. Дело вот в чем. В начале IV века римский император Константин принял христианство. И когда он принял христианство, этот шаг радикально изменил положение церкви. Очень трудно говорить о том, был ли Константин по-настоящему верующий. Ну, во-первых, документы, которые сохранились, они написаны очень тенденциозно, разными людьми. Одни пишут так, другие по-другому. Известно, что он имел очень большую склонность к арианству. Это было одно из лжеучений, которое отвергало учение об Иисусе Христе, как о второй личности Божества и всей Троицы. Известно, что он был крещен только аж в конце своей жизни, и то арианским священником, священником, который исповедовал арианство. То есть там очень много разных вопросов. Ясно один факт, что Константин принял христианство, и христианство играло огромнейшую политическую роль в том, что он делал. Как я уже сказал, неизвестно, какую духовную роль в его личной жизни играло христианство, но то, что политическую роль играло оно очень большую, это факт. Когда мы говорим о вот этом соединении церкви и государства, мы имеем две проблемы. Первая – это религиозная власть церкви, и мы о ней сегодня поговорим. Вторая – это государственная власть церкви. Дело в том, что церковь после того, когда она стала государственной, или когда государство к ней стало хорошо относиться, церковь, во-первых, приобрела несвойственную ей роль или власть в вопросах религии, а потом, немножечко позже, она приобрела власть в вопросах управления государством. Смотрите, когда церковь была признана государством, она мгновенно поднялась в своем статусе. После того, когда государь или император принимает христианство, церковь вынуждена играть роль, которую до этого играло язычество. Государственная религия всегда играла роль, так скажем, идеологического отдела государства. В язычестве это были разные формы верований. Вот почему очень часто императоры объявляли себя богами, и тогда императоры имели непосредственную связь со всем тем, чему поклонялись люди. И таким образом они осуществляли контроль или добивались своих целей через языческих жрецов. Теперь смотрите, Константин вдруг объявляет, что язычество – это неправильно, теперь будет христианство. Но концепция осталась та же самая. Христиане радуются, что пришла свобода, но они теперь, придя к Константину, они вынуждены играть роль его идеологического отдела. Больше того, не просто они играют эту роль идеологического отдела, а Константин участвует в делах церкви. Он собирает соборы. Он влияет на тех, кто на этих соборах разговаривает или выносит ту или иную концепцию. Церковь в огромной степени уже зависит от государственной власти. Она должна уже считаться с тем, что говорит государство. Но это не самая большая проблема. Следующая проблема возникала с тем, что после того, когда церковь ощутила, что за ней стоит еще и государственная власть, у церкви появляется искушение свою собственную власть в делах веры и жизни или практики христианства брать не только из Священного Писания, но и из дополнительного государственного источника. Так вот, когда церковь стала государственной, или государство стало поддерживать церковь, то тогда священники, епископы, у них появилась возможность сказать тем, кто должен их слушать, и те вынуждены сказать «Yes, sir». Почему? Потому что за ним стоит армия императора. И священников уже нет такой большой необходимости проверять каждое свое решение и священным писанием. Он говорит, в общем-то, где-то там, но он знает точно, что власть, которая у него есть, исходящая из помощи государства, она всегда поможет, чтобы было так, как он считает нужным, или как они это видят. Это первая проблема, связанная с вот этой властью. Есть еще одна, не менее серьезная проблема. Эта проблема заключалась в том, что постепенно Священное Писание стало утрачивать свою роль как единственный авторитет в вопросах веры и практики. По мере того, как священники или те, кто руководил церковью тогда, больше и больше говорили тех вещей, которые явно не были отражены в Священном Писании, то это требовало какого-то объяснения. И такое объяснение было найдено. Это объяснение заключается в том, что церковь, на их взгляд, обладает постоянно присутствующим в ней правом быть носителем Божьего откровения. Они говорят, вот посмотрите, в Ветхом Завете Израиль был носителем Божьего откровения. Была Библия написана когда-то, Ветхий Завет, были пророки. Это народ Божий был носителем Божьего откровения. Теперь церковь стала, и вот церковь, она продолжает быть носителем Божьего откровения. То есть Бог продолжает говорить через церковь. То есть, по сути дела, они представили, что Библия, Священное Писание, она является всего лишь частью того большого откровения, которое они называют преданием. По сути дела, вот это вот такая картина, которую они представляют. То есть вот это все большое поле – это предание. Что такое предание? Они говорят, что это то, что Бог говорит церкви, и это передается из уст в уста, от человека к человеку. Проблема заключается в самой идее того, что Библия является просто частью предания. В результате вот такого положения, где предание и Библия, то вот здесь из области преданий стали появляться элементы учения о спасении. И это уже сложнее. Детокрещение на спасение не влияет. Но если человек имеет неправильно понимание и восприятие и веру, каким образом он спасен, то вот это серьезнейший факт. Так вот, вот те люди, которые склонны к преданию, они постепенно стали представлять разные элементы человеческой роли в спасении. По сути дела, существует два основных учения. Я вам расскажу о них очень коротко перед тем, как мы закончим. Западная католическая церковь, она более склонна к юридической, экономической формуле религии. То есть они говорят о следующем, что человек грешит, и так как он грешит много, ему нужно каким-то образом эти грехи отрабатывать. Там есть в общем система, как, какие грехи прощены Христом после того, как человек покаялся, ему грехи прощены, но дальше он живет, он грешит. И теперь с этими грехами что-то надо делать. И они объясняют, что эти грехи нужно отрабатывать, компенсировать добрыми делами. А так как добрых дел не хватает, то они изобрели такое учение о чистилище, purgatory по-английски. То есть человек, который не доделал добрых дел здесь на земле, он попадает в чистилище, и там потом выжигают у него эти грехи оставшиеся. И это может проходить, ну, разное, там, миллионы лет. Вот, разное количество времени, никто не знает, сколько у него там грехов еще не отработанных. И поэтому католики ввели это понятие индульгенции, помните, с которым столкнулся Лютер. Индульгенция означает, что если ты здесь сделаешь очень большое дело на благо церкви, то там, в чистилище, с твоего родственника спишутся сколько-то там лет. Если помните, когда Лютер слушал этого посланника Папы Римского, который проповедовал у них в Виттенберге, и он говорил, как только звон монеты в этом котелке, куда собирают деньги, как только вы слышите звон монеты, так сразу же с вашего родственника миллионы лет из пургатуры, из чистилища списываются. То есть это определенное учение о заслугах. Или твои собственные, или твои деньги, или за тебя кто-то эти заслуги даст и так далее. В Восточной Православной Церкви немножко другая концепция, но она, в принципе, отражает ту же самую модель. Восточная Церковь говорит о том, что отработать нельзя, нужно быть хорошим. То есть они критикуют Западную Церковь, они говорят, что просто так возьми деньги, заплати и попади, а ты ж сам внутри негодный. Как ты можешь попасть? И поэтому эта теория не подходит. Поэтому их теория другая. Их теория построена на том, что человек сам по себе имеет какое-то доброе начало внутри себя, какую-то искру. И если этот человек приходит с этой искрой в церковь, то тогда посредством его участия в таинствах, а их 7 таинств существует, разных таинствах, которые там таинство покаяния, таинство крещения и разные исповедания. Вот посредством участия в таинствах человек получает вот эту благодать в свою душу, и постепенно его душа становится все добрее и добрее, все более благородной, все более хорошей, душа, чтобы внутри была хорошей. И постепенно он освещается таким образом. Конечно, очень трудно сказать, что человек действительно святой. И поэтому они говорят о том, что человек, попав туда, уже когда он умер, то там он тоже проходит разные... У них нет такого ясного учения о чистилище, но не совсем ясно, что же там происходит. Вот почему среди православных можно встретить явление, которое называется поминки, поминки усопших. Что такое поминки? На 9-й день, на 40-й, на год делают. Поминки — это значит, чтобы кто-то вспомнил, помолился, вспомнил о том, кто умер, и чтобы ему там облегчился этот проход в Царство Небесное, чтобы, ну, точно уже быть уверенным, что... И чем больше людей будут вспоминать, тем больше шансов у того человека быть в Царстве Небесном. И я помню, я был еще ребенком, мы жили недалеко от кладбища, и бабушки ходили из кладбища, они дают конфетку. «Вспомни раба Божьего такого-то, помяни раба Божьего такого-то». То есть, если люди будут поминать, то тогда люди верят так, что... Опять, откуда взято это? Это взято из предания. Этого нет в Священном Писании. Это каким-то образом где-то кто-то посчитал, что так должно быть, и представили это людям. По сути дела... Обе модели, и западная католическая модель, и восточно-православная модель, они построены на идее не заместительной жертвы Христа, а так называемой впрыскиваемой благодати, infused righteousness, праведности. Сегодня мы говорим о том, что церковь на протяжении своей истории попала в огромную проблему, и суть этой проблемы заключается в ее отношении к Откровению, то есть они считают Библию очень высокой и важной книгой, но она является всего лишь частью предания, и поэтому здесь в предании можно представить много самых разных идей, и они были представлены. На протяжении истории церкви очень много разных идей было представлено. То есть случилось то, о чем предупреждал апостол Павел пресвитерам, когда он говорил пресвитерам в Ефесе, Деяния 20 глава с 29 стиха. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Как я уже сказал, что несмотря на все происходящее, несмотря на эти позиции разные, всегда были люди, которые читали Библию. Всегда были люди, которые боялись Бога и искали Его. Всегда были люди, о которых можно сказать, так как сказал Бог о верующих в Сардисе. 4 стих 3 главе Откровения. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!